Слава Богу, дорогая церковь. Растопили ваши сердца, правда? Я-то к третьему служению уже скрепил свое сердце, но все равно тает. Они умеют это делать. Уже третье служение. Мы также будем обращаться к Божьему Слову. Признаюсь, перед, скажем, третьим служением, перед его началом, на фоне второго, были такие ощущения, что церковь восхитилась, а я остался. Потом после молитвы умножились. Вы ж так не пугайте, братья и сестры. К третьему служению давайте стараться быть уже вовремя. Тема сегодняшней проповеди звучит «Великое приобретение». И в основу наших размышлений я хочу положить слова апостола Павла, обращенные к молодому человеку, молодому служителю Тимофею, которого по разным источникам было всего от 15 до 20 лет. Откроем вместе с вами первое послание Тимофею, 6 главу, и будем читать 6 стиха и ниже. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир». Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть ребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедовал доброе исповедание пред многими свидетелями». До этого места. В своем наставлении к молодому служителю Тимофею апостол Павел поднимает очень важный вопрос или скрывает категорию людей в церкви, которые ищут выгоду от христианства, от служения, от призвания, от веры. И в их мотивах зачастую связаны именно вот с желанием некой наживы, личной выгоды. В Ефесе были определенные лжеучители, которые принимали образ благочестия, но по сути своей преследовали какие-то корыстные цели. И сегодня такое может иметь место быть в Доме Божьем, когда порой, может, евангелисты так проповедовали Евангелие, обещая всем богатство, преуспевание, процветание. И некоторые принимают христианскую веру, идут, следуют, ожидают, что вот станут миллиардерами и всем прочим. И такие есть лжеучителя. Вот. А потом разочаровываются в своей вере. Кто-то видит в церкви возможность построения таких важных, выгодных связей. Весь, особенно наша церковь, большая церковь, разные профессии, разные должностные какие-то у нас полномочия у разных людей есть, финансовые ресурсы, бизнес у кого-то и так далее. А некоторые просто даже видят в большом обществе людей какую-то такую цель, именно заработка или продвижение, продажа какой-то товара своего и многое другое. Но апостол Павел в прочитанных нами стихах, он противопоставляет вот это неправильное, худое какое-то движение сердца в отношении алчности, он противопоставляет довольство и благочестие. И он раскрывает простую истину, что человек, который следует за Христом в своей жизни, стал на путь веры. Конечно же, мы имеем благословение, мы имеем и от веры имеем и вечную жизнь, но если только надеяться для получения какой-то прибыли, выгоды, какой-то корысти, то рано или поздно этот человек, он попадет в какую-то сеть, и он пострадает от нее, он потерпит какой-то урон и будет разочарован. Но наоборот, если христианин, ставший на путь следования за Христом, он откроет для себя истинное благочестие, которое будет усилено довольством или будет основано на довольстве, тогда он откроет для себя источник нетленного богатства. И я хотел бы сегодня вот рассмотреть, в чем же состоит приобретение для христианина. Но сначала напомнить смысл двух вот этих понятий, которое, возможно, мы все хорошо знаем, но тем не менее, первое слово благочестие, которое использовал апостол Павел, это духовно-нравственная чистота человека как следствие ее духовной жизни, как следствие тому, что он выбирает сторону Бога, живет согласно законам Божьим, заповедям и принципам Божьим, оставленным на страницах Священного Писания. И мы, как верующие люди, будучи, скажем, призваны Богом, имея свободную волю, мы должны выбирать сторону Бога. В каждом повседневном дне своей жизни, в разных каких-то этапах, нам нужно следовать за Христом, быть верным тем принципам и заповедям, которые оставлены для нас, работать над собой, преображаться в образ Христа. Но, конечно же, в этом процессе духовного роста огромное значение имеет и Божья благодать, без которой мы не способны достичь истинного благочестия. Поэтому, когда мы говорим про благочестие, оно, с одной стороны, и наше какое-то участие, наша работа, и работа Божьей благодати. Но второе понятие, которое использует Павел, как довольство, в оригинале еще можно перевести его как самодостаточность, оно в сути своем имеет значение состояния человека, которое не зависит от внешнего мира, от обстоятельств, от людей. И апостол Павел, соединяя благочестие с одной стороны и с другой стороны довольство, как две стороны медали, он пытается донести Тимофею, молодому человеку, который в начале своего такого, скажем, пути и жизненного, и духовного своего служения, чтобы он взял за вектор, как направление, вот благочестие и довольство. И он гарантирует ему, что он приобретет, он не потеряет, он обретет великое богатство для себя. И для иллюстрации вот этой духовной истины, которую Павел старался, скажем, внести или посеять в сердце разум Тимофея, я хочу напомнить нам притчу о талантах, которая описана в Матфея 25 главе. Есть классическое толкование этой притчи, и нам она хорошо известна, и безусловно, она является истинным, она является верным. Но я хотел бы сегодня посмотреть немножко на эту притчу под другим углом. Я искренне верю, что Божье Слово, оно тем и притягательно, что в ней сокрыта бездна богатства, премудрости, ведения Божьего, что мы можем смотреть на какую-то притчу под разным порой углом и черпать для себя советы, мудрость Божью. Итак, Матфея, 25 глава, 14 стих и ниже. «Ибо он поступил, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, я пошел и скрыл талант твой в земле, и вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе дать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющемуся дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши, да слышит». До этого места. Я хочу, чтобы мы посмотрели на эту притчу не в контексте определенной самореализации в церкви или на ниве Божьей, и на меру серебра не как на духовные или естественные дары, таланты или на какие-то возможности, которые мы можем иметь в своей жизни. Таланты, которые были розданы рабам, это определенная мера серебра. И как в этой притче отмечено, что она была дана каждому соразмерно его силам. И апостол Павел, обращаясь к церкви в Римлянам, он говорит следующие слова: «Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу». Мы с вами являемся теми людьми, которые призваны Богом. Мы являемся теми же рабами, которые имеют Господина в своей жизни. И каждому из нас Бог своей мудрости, Он порой посылает определенную меру каких-то вещей, обстоятельств, моментов, из которых нам необходимо извлекать прибыль. И эту прибыль мы должны извлечь в прежнюю очередь для себя. Когда апостол Иоанн был на острове Патмос, он услышал голос, говорящий ему с неба, что блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. И далее сказаны слова: «И дела их идут вслед за ними». Очень важная последовательность. Сперва идет человек, а затем идут его дела. Бог будет взвешивать, Бог будет давать нам награду. В первую очередь мы, как люди, пристанем перед Ним, а в последующем и в том числе будут взвешены наши дела, которые будут взвешены на основании тех мотивов, на основании, скажем, того, что будет вскрыто, то, что скрыто во мраке. И каждому будет дана своя мера награды. Это притча о талантах, как притча о девах, мудрых и немудрых, как аллегория, которая связана с домоуправителем, поставленным раздавать хлеб. Она сказана Иисусом в контексте Его второго пришествия, когда Бог, Он пошлет ангелов Своих с трубою громогласную, соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. И вот эта житница, дорогая церковь, являемся мы с вами. Мы пристанем перед Богом. И вот этот ковчег спасения, которым мы подобно Ною строим, вникая в себя, вникая в учение, и есть мы. Это задача, которая была дана Богом Адаму и Еве в Эдемском саду, чтобы они возделывали, она в духовном смысле слова не изменилась. Сегодня каждый из нас, он должен, взирая на славу Господню, преображаться в тот же образ, от славы славы, как от Господня Духа. Когда Адам и Ева лишены были общения с Богом, они были лишены и Эдема. Вот этот процесс развития, духовного возрастания, зрелости, он был потерян. И это определенные образы, которые оставлены сегодня для нас. Риторический вопрос, на который должен ответить каждый из нас сам себе. Каким снопом буду я? Буду ли я зерном неповрежденным, целостностным, с необходимой степенью влажности, условно Духа Божьего наполненным, и в структуре, которая в сути своей действительности буду живым христианином, живой верой, с добродетелью? Или же буду этим, скажем, снопом или зерном с определенным нарушением? Когда незрелое зерно порой бывает, либо оно, скажем, до конца не созрели в полную меру возраста Христова. Вы помните, когда Павел обращался, что вы уже должны были мясо употреблять духовно, а приходится вам давать молоко. Кто-то останавливался в своем развитии. И раб в прочитанной нами притче назван лукавым. Знаете, господин не жестокий. Лукавый именно был раб. И лукавство этого раба заключалось в том, что он знал, он получил это серебро с определенной целью. Он знал, что он должен был дать его в оборот и принести прибыль. Но он также назван и ленивым. Я думаю, потому что самая тяжелая работа – это работа над собой. Это путь благочестия. С одной стороны, я повторюсь, без Божьей благодати мы никуда. Но есть и работа с нашей стороны, где мы смиряемся, где мы позволяем Божьему Слову трудиться над нами, где мы в действительности начинаем что-то обрезать в своем характере, в своих поступках, в своем образе жизни, в своем мышлении. Это труд, это непросто. И потому, когда этот раб пристал перед господином, он сказал: «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Другими словами, что сказал этот раб? «Я такой, какой я есть». Он не пошел путем вот этого духовного развития. Почему я должен был убегать? Другими словами, говорит раб, от похоти преуспевать в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости, подвязаться добрым подвигом веры, держаться вечной жизни, которая призван. Ты ведь этого не сеял в моей жизни, а хочешь пожать. Я хочу сказать, Бог отмеряет нам, каждому, соразмерно нашим силам, какую-то меру, чтобы мы извлекали прибыль. И как хорошо нам извлекать в Доме Божьем, когда святые, дивные рядом, когда окружает нас забота, любовь, и мы слышим проповеди, пение, песнопение, молитвы, и наш духовный человек растет. Но также есть и этапы, и промежутки, где могут быть в нашей жизни не совсем удобные люди, не совсем приятные обстоятельства, где, может быть, есть несправедливость, предательство, где есть какие-то удары в жизни, где вместо чудес закрытое небо на наши молитвы, где, казалось бы, ты верен, а какого-то воздаяния в своей материальной жизни ты не видишь, и так далее, и тому подобное. Порой и трагедии стучатся в двери нашего дома. Но и эти отрезки, они также даны, чтобы мы извлекали даже из ничтожного драгоценного. И более того, я хочу сказать, если в этих сложных промежутках мы не будем иметь довольства в Боге, ни в внешних обстоятельствах, ни в мире, ни в людях, не всегда и поддержку в человеке ты найдешь, но в Боге, то, возможно, ты и не способен будешь извлечь. И более того, к сожалению, и потерпишь какой-то урон или кораблекрушение в вере. И яркий тому пример – это Божий народ в пустыне. Бог вывел свой народ из Египта рукой сильной, чудесами, знамениями. И Библия говорит, что Он хотел на этом пути, на этом отрезке пустыни преобразить свой народ, научить их законам, заповедям, духовной дисциплине. Манна сходила в определенное время, Он учил их. Он давал и трудности им в жизни, и солнце пекло, и змеи были, скорпионы были, и враг шел по пятам, и высоко вооруженная армия преследовала. Но так как они роптали на Бога, так как они не имели этого мира именно в Боге, в довольстве в Нем, знаете, они не способны были получить из этих отрезков жизни свою прибыль. И Бог водил их кругами. Их путь мог бы быть короче, но не способны были. Не хватало веры где-то, и ропот мешал. И причина, по которой порой в нашей жизни мы сталкиваемся с одними и те же вещами, либо обстоятельствами. Меняются люди, меняются, может, события, но суть та же. И причина порой в том, что мы не способны извлечь прибыль. Я мыслю так, полагаю, что царь Давид, один из самых известных героев Библии, он испытывал в своей жизни чувство отверженности, которое тянулось от дома отца его еще до момента, когда он был помазан в цари. И потому на своем жизненном пути он сталкивался с определенными обстоятельствами, связанные вот с этим чувством, над которым он должен был подняться. Это был процесс его жизни, это не было дело одного дня, это были десятилетия. Но Бог трудился над ним, И мы можем видеть в нескольких таких основных аспектах его жизни, когда пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы помазать нового царя, и Давида даже не пригласили на этот обряд. Когда он получил победу, одержал победу над Голиафом и стал популярным в Израиле, но эта же победа была дана всему обществу Израиля. Саул возгорелся завистью, он пытался убить, ему пришлось скитаться, ему пришлось бегать от царя, от этого великого полчища воинов, которые гонялись за ним. И это характеризовало его чувство в том числе отверженности в этой пустыне, скрываясь. Отверженность со стороны народа, когда он был помазан, ну, слушайте, свергните вы нечестивого царя. 21 год, по некоторым подсчетам исследователей Библии, прошло, пока он не воцарился. Когда он вокруг себя объединил непрекаянных, отвергнутых людей, что подчеркивало и его состояние, они хотели его побить камнями. Вы помните, когда он пришел к своим братьям проведать, и говорит, мы знаем твои худые мысли. Вот такой жест в адрес Давида. Но я хочу сказать, Церковь Божья, Богу в первую очередь важны были не победы Давида, ему важен был Давид. И то, что он ходил тоже по своим условным кругам, неспроста Бог хотел исцелить этого человека, чтобы он был целостным в Господе. От славы Божьей, чтобы то какое-то, изменение внутри душевном, оно было исцелено. И я так мыслю, я так считаю, это субъективное мое мнение. Именно, наверное, финальная точка в жизни Давида произошла тогда, когда он согрешил. Согрешил с женщиной, с Версавией. Когда произошел бунт со стороны Авессалома, он поставил палатку и просто прилюдно пред всем обществом Израиля опозорил отца своего. Но несмотря на все это, Бог, глядя на сердце Божьего человека, и Давид, конечно же, видел, как первого царя Бог сверг, чем закончилась его жизнь, и он только уповал наверняка на милость Божью. Может, он не ожидал, что восстановится его в царстве, и его это и не заботило. Он говорил только, Духа, не отыми. Но когда Бог восстановил его, отдал ему обратно власть, укрепил его, и более того, в нем, в его корне родился Мессия, эти обетования исполнилось. Что переживал Давид в этот момент, в ветхозаветную эпоху, когда Божья любовь и милость еще в большем откровении открылась ему? И я думаю, там все отростки еще, все остатки этой отверженности сгорели. Повторюсь, Богу важны мы, и Он трудится над нами. И может то, что ты проходишь, не для того, чтобы надломать тебя, а чтобы преобразить тебя в образ Христов. Чтобы ты, как это, как эти колосья были наполнены, не было повреждения в тебе, не было сухости какой-то, влажность была, в структуре ты был тем, кем нужно. И когда мы проходим эту меру событий, извлекаем эту прибыль из ничтожного драгоценного, образно говоря, пройдя пустыню, Бог говорит нам, добрый, верный раб, вот тебе еще талант. Завоевывай эту территорию. Заходи в эту землю обетования. Завоевал. Вот тебе еще талант. Строй мне храм. Это путь духовного роста. И нет ничего сладостнее и прекраснее здесь на земле и там в небесах, чем преображаться от славы в славу, как от Господня Духа. А можно с другой стороны выйти с Египта, видеть столб огненный, облачный, видеть трясущую гору от славы Божьей и пасть костями. И тогда происходит всякому не имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отымется то, что имеет. Казалось бы, имели, но и потеряли и то, что имели, потому что они способны были извлекать прибыль. Царь Давид открыл в своей жизни силу богатства в благочестии и довольства. Потому ему принадлежат такие строки. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Давид, ты, может, что-то ошибся где-то. Где они прекрасные? Твои руки в крови. Сколько войн ты прошел? Там нет ничего прекрасного и доблестного в войнах. Ты видишь самую низкую сторону человека. Ты бегал от царя Саула, скитался, пускал слюню, как безумный. Жена над тобой насмехалась, братья тебя не стали ни во что. Те, которых ты объединил, о которых ты заботился, о которых ты опекал, они подняли камни, чтобы тебя побить в горести своей. Давид, где эти прекрасные места? Столько моментов, где он мог бы сойти с этого пути благочестия, сойти с этого пути довольства. У него можно было множество причин быть недовольным пред Богом. И даже тогда, когда, казалось бы, вот лежит тот, причина твоего скитания, и буквально одно движение — копья либо меча отделяет тебя от престола, на который ты помазан. Чуть-чуть надрезал край, и сердце его огорчено было. Пришло в страх определенный Божий. Что я сделал? Он не свернул с этого пути благочестия. И он в каждых трудных обстоятельств искал причину для довольства перед Богом. И потому именно ему принадлежит 138-й псалом. Он не просто исповедовал, он испытал это в своей жизни. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю, ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно, сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Дивно для меня ведение Твое, и высоко не могу постигнуть его. Это мог написать человек, который познал силу благочестия и довольства. В чем состоит это великое приобретение? Тогда, когда находили дни печали, он находил утешение в Господе. Когда приходили долины смертной тени, казалось, вот враги сейчас его убьют, в буквальном смысле слова. Но страх не одолевал сердце Давида, потому что был пастырь и начальник, который жезлом выводил его на злачные пажити. Он питал его, он успокаивал его душу, он давал ему мир, он давал ему покой. И в этих пустынях давал эту росу, чтобы оживиться душе Давида. В день беды, когда приходили определенные обстоятельства, он находил приют в Божьем доме. Он не находил утешения от людей. Он не искал, он говорил, что ожидаю, надежда моя на Сион, оттуда придет помощь моя. Когда возгоралась война вокруг него, когда злодеи окружали его, казалось, вот-вот руки его, уже вот-вот достигнут его и прольют его кровь. Он ощущал другие руки, которые держат всю вселенную. Те руки, в которые он верил в свою жизнь еще в доме отца, когда пас этих овец. Потому он оборачивается назад и говорит: «Ох, прекрасна моя жизнь». Она не прекрасна, потому что он царь Давид, второй царь. Сегодня многие политики сражаются, чтобы войти в историю, быть президентами страны, и там мы знаем эти имена. Но не потому прекрасна его путь. Не потому, что он вошел в историю своего народа, как великий военачальник, как, не знаю, псалмопевец, как поэт, как стихотворец. И на него там, скажем, уважение на все поколения, не просто он был великим в свою эпоху, а лишь потому прекрасна эта жизнь, что он во всем видел близость и руку Божью. Когда мы идем этим путем благочестия и довольства, мы духовно растем, приходит духовная зрелость. У меня нет времени останавливаться на взаимосвязи благочестия, духовной зрелости, но лишь скажу, что благочестие и духовная зрелость, они взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Духовная зрелость ведет к более глубокому благочестию, а благочестие, в свою очередь, ведет и способствует духовному росту, зрелости. Это путь развития, укрепления веры, Путь откровения Бога, где ты просто не теоретически знаешь, а знаешь и испытываешь Его на практике. Это путь преображения в образ Христа. Это путь приумножения плодов Духа. И когда Тимофею Павел говорил, возьми за направление своей жизни вот эти две вещи. Потому что он говорил, что мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Но есть великое богатство, которое даровано в этом пути, которое никто никогда не отымет. Я тезисно просто зачитаю, на чем должно строиться наше христианское довольство. Я знаю, что мы стараемся жить согласно Божьим заповедям, но думаю, что порой в жизнь нашу приходит какой-то ропот. Я хотел бы прочитать тезисно, на чем наше довольство в Боге должно созидаться. В первую очередь доверие Богу. Притом знаем, что любящим Бога призвано по Его изволению. Все содействует ко благу. Мы стоим на этом. Мы знаем, что наша жизнь отдана в Его руки. И Он в Своем плане имеет определенные намерения. И Он ведет нас. И мы верим, доведет. И во всем мы приобретем прибыль для себя. И в этом доверии мы можем черпать источник удовлетворения для своей жизни. Второе. Если ты имеешь все необходимое для жизни и благочестия, для исполнения своего призвания, будь доволен. Жизнь пролетит быстро, как пар, говорит Священное Писание. И здесь на земле мы лишь странники и пришельцы, и у нас есть гораздо высшая задача, чем только хорошо обустроить свой быт. Это хорошо, и в этом мы получаем наслаждение жизни, и оно тоже от Господа, и материальные, это верхние источники, нижние источники. Но вопрос приоритетности. Если от того, что я от нижнего не имею источника того богатства, и это удручает меня, то это не совсем правильное состояние. Но даже я, имея малое в Боге, но могу исполнять Его призвание. Я призван к высшей цели. Не просто прожить, чтобы чего-то здесь в материальной плоскости, но исполнить волю Его. Будь доволен. Он дает все необходимое для жизни благочестия и исполнения призвания. Третье, если ты чего-то не имеешь, это не значит, что ты хуже тех, кто имеет. Малое у праведника лучше, чем большое богатство у нечестивого. Но когда мы посмотрим на жизнь другого праведника, кажется, у него и дети как-то лучше себя ведут, или успешнее, и богатство больше имеет. Но что я хочу сказать, Коринфянам, 1 Коринфянам 4 глава. «Это, братья, приложил я к себе, к Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает себя, что ты имеешь, чего бы ты не получил? А если получил, что хвалишься, как будто бы не получил?» Что это Писание говорит, что если ты что-то имеешь в духовном смысле, материальном, не возносись над братом и сестрой рядом стоящим или над каким-то другим человеком. Оно от Господа. Но с другой стороны, если ты чего-то и не имеешь, это не дает тебе права унизить себя. Что ты ешь, черный хлеб или черную икру? Пророчествуешь ты или не имеешь дара, скажем, провещевания? Не это определяет твою ценность в глазах Божьих. Четвертое. Надежда на вечную жизнь и обетование. Вера в вечную жизнь и обетование, данные в Библии, могут служить нам источником утешения, удовлетворения, особенно в трудных этапах, в трудных временах нашей жизни. И последнее. Сам Бог и Его присутствие. Есть духовная сила быть довольным. С одной стороны, когда мы имеем довольство, оно помогает принимать нам ту жизнь, которую мы имеем, такой, какая она есть. Она снижает какое-то давление внутреннее, душевное, какой-то стресс, условно говоря. Оно дает нам возможность довольства быть благодарным Богу, не грешить нашими устами. Иногда мы напрямую не говорим Богу, но поверьте, когда мы ропщим на детей, на мужа, на жену, на страну или еще чего-то. А может, мы ропщим через это на Бога, который нам дает все и все содействует чему? Ко благу. Я не хочу сказать, что... я не могу сейчас останавливаться на разных тонкостях и давать какие-то комментарии. Оно дает нам сосредоточенность на настоящем. Знаете, человек, который недоволен, он теряет сегодняшнее. И от сегодняшнего наслаждайся. От того имения, духовного, физического, от своей семьи, от Церкви Божией, от того окружения, которое ты имеешь. Получай, принимай. А пока ты недоволен, то и то, что есть сегодня, ты как бы теряешь это. Но более того, ты теряешь возможность. Вот условно говоря, кто-то недоволен, не знаю, там, своим служением по какой-то причине. Но тебе Бог верил. Трудись в малом ли, в большом. И прилагай старания. Пока ты недоволен, то ты теряешь эффективность в том, над чем ты поставлен. И вот это определенное довольство, оно дает нам стабильность внутреннюю, которая в том числе ведет нас к духовной зрелости и помогает нам быть твердым. Пусть Бог поможет нам, дорогая церковь, быть благочестивым и довольным. Ставши на наши ноги, предлагаю нам прийти еще к молитве. Я хочу обратиться к нам, церковь. Возможно, кто-то в своем христианском пути ходит по пустыне, не может извлечь какой-то урок, не может от чего-то освободиться. Кто-то нуждается в исцелении, поддержке от Бога. Так же, как Давид. Вы ходите, сталкиваетесь, не можете что-то отпустить в своей жизни. Сегодня братья будут ожидать вас впереди, чтобы совершить эту молитву. Сегодня Бог на этом месте, чтобы поддержать тебя, чтобы обновить тебя, что, возможно, если нужно очистить от чего-то. И, возможно, есть те, которые впервые пришли в церковь. Я хочу сказать о том, что все мы пристанем пред Богом и принесем себя как определенный плод. И сегодня лишь Бог может наполнить твою жизнь духовным богатством, дать тебе мир, дать тебе праведность, которая от Него, дать тебе святость. Поэтому, если ты не примирился еще с Богом сегодня, также есть эта возможность. Выходи вперед. Тебе помогут совершить эту молитву покаяния. Церковь Божия, будем в молитвенном состоянии. Бог ожидает тебя.